Философы с затаенной завистью видели необычайное действие учения неизвестного проповедника на массы. Но странно, что они, мудрецы, сами ничего не могли понять из нее. Весь запас их философского знания не давал им силы понять новые учения, подобного которому они не встречали ни у Платона, ни у Аристотеля, ни у Эпикура, ни у Зенона, ни у других столпов философии, которые, по их понятию, исчерпывали до дна все море премудрости. Бывшие в толпе стоики и эпикурейцы, дотоле враждовавшие между собой, теперь удивленно переглянулись, стараясь друг у друга найти разрешение поразившей их загадки. Но взоры тех и других выражали лишь одно тупое недоумение. Глухой ропот досады пронесся между ними. Некоторые из более смелых философов попытались вступить в спор с апостолом и остановить его речь возражениями, но возражения, как раскаленные уголья, возвращались и падали на их головы. В речи апостола им не было соответствия. Укрывшись в толпе, возражатели, опять недоумевая, рассуждали между собой. Что же хочет сказать этот суеслов? Так эти безумцы в своей мудрости хотели позорным именем заклеймить великого проповедника евангельского учения, но не закрыли они этим своего безумия. Еще яснее оно выглянуло из-под их философской внешности. Другие, по-видимому, более вслушивались в новые учения и говорили: «Кажется, он проповедует о чужих божествах». И злобная нота зазвучала в этих словах: «Как? Этот дерзкий пришлец не думает ли возмущать народной совести? Он не чтит Минервы, священной покровительницы города, не признает прославленных богов народных, храмы и статуи которых во множестве украшают улицы и площади. Он осмеливается подрывать народную веру. Он возмутитель против религии, государства и установившегося порядка. Он развратитель народа и юношества». Таким злобно-коварным языком заговорили те из философов, для низкого честолюбия которых ничего не стоило прибегнуть к самому бесчестному средству, лишь бы только устранить ненавистного соперника. Один из самых великих и добродетельных философов древнего мира, Сократ, принужден был выпить чашу яда, так как был обвинен как подрыватель народной веры и развратитель юношества. Ослепленные злобой мудрецы готовы бы были тут же расправиться с неизвестным им проповедником, если бы не боялись народа, который лучше их понимал своим простым чувством истину проповедуемого им и мог страшно отомстить оскорбителям любимого проповедника. Ввиду этого злобствующие ненавистники, прикрыв свою злобу невинным любопытством, пригласили апостола Павла в Ареопаг, чтобы он там подробнее изложил перед руководителями народа свое новое учение. Не вспоминали ли они тайно при этом, что именно в этом верховном судилище, изобличавший подобных им софистов мудрец, некогда присужден был испить смертоносную чашу? На скалистом холме против Акрополя, под открытым небом, собрался Верховный Совет, Ареопаг. На высеченных в скале скамьях восседали члены Ареопага, именитые граждане города, государственные деятели, полководцы, философы, поэты. По склонам холма и в прилегающей долине толпился народ. Посредине площадки, образуемой скамьями, возвышались один против другого два массивных камня. При формальных судебных заседаниях на одном из них становился обвиняемый, а на другом — обвинитель. Скамьи и общий вид места заседания Ареопага сохранились и до сих пор. На один из них, как можно думать, теперь поставлен был апостол Павел. Его взором представилось блестящее собрание, никогда не виданное им дотоле. Над ним было безоблачное небо, откуда он некогда услышал божественный голос, призвавший его к апостольскому служению. Апостол почувствовал в своем сердце палящий огонь апостольской ревности. Окинув собрание огненным проницательным взглядом, перед которым невольно должны были дрогнуть сердца коварных философов, апостол начал речь. «Афиняне!» — воскликнул он. Собрание напрягло слух. «По всему вижу, — продолжал апостол, — что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая то, что вы чтите, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Лица присутствующих вытянулись от изумления. Слова неизвестного проповедника звучали с такой уверенностью и такой силой, какой и тени не представляли туманные речи философов, и в то же время так близко касались всех слушателей, что все невольно переглянулись между собой. Не восстал ли перед ними великий Платон, который один только мог говорить с подобной силой и таким языком, что им заговорили бы сами боги, если бы сошли на землю? Или не возродился ли перед ними мощноязычный Демосфен, от речей которого трепетали цари? Речь апостола звучала, как речь этих героев греческого красноречия. Перед блестящим собранием Ареопага действительно был Платон, но Платон — высший евангельской философии. Действительно Демосфен, но Демосфен божественного слова. Для некоторых же слушателей, именно философов, страшным громом иронии загремели последние слова оратора. Они, эти тщеславные, высокомерные мудрецы, блиставший праздным и никому не нужным фразерством, с тупым недоумением останавливались перед таинственной надписью на жертвеннике и не могли дать ответа на инстинктивный запрос народной мысли. И вот явился проповедник, который со смелой уверенностью и неотразимой силой убеждения разрешает загадку. Злоба с новой яростью закипела в них. Но эта злоба была теперь совершенно бессильна. Апостол одним словом лишил ее юридической основы, сказав, что он проповедует не чужих богов, а только проливает свет знания о том боге, которому народ уже неосознанно поклонялся. Так коварно подготовленный суд над вестником божественной истины всей силой осуждения обрушился на врагов его. Между тем вдохновенный проповедник продолжал свою речь. Как прозрачные струи живительного источника, лилась она из уст его и оживотворяла ум и сердце слушателей. Это была глубокая, неведомая им дотоле философия, но в то же время она была проста для понимания и с неотразимой силой действовала на сердце. Это была простая речь, но в то же время каждое слово ее, как молния, пронизывало душу слышавших его и явственно отпечатлевалось на лицах их. С необыкновенной ясностью изложив возвышенные понятия о Боге, до которого едва осмеливались подниматься величайшие мудрецы древнего мира, и показав на основании известных народных поэтов все неразумие поклонения сделанным руками человеческими идолам, апостол, наконец, перешел к проповеди о призвавшем его на апостольское служение Господе, которому он посвятил весь свой гений, всю свою жизнь. «Итак, — говорил он, — оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем всюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. вдруг в Ареопаге произошло смятение. Услышав о воскресении из мертвых, последователи эпикурейской философии не имели сил доли сохранять спокойствие. Последние слова в устах вдохновенного проповедника, как огненные стрелы, вонзились в возвращенные чувственные философии сердца их и открыли перед ними ужасающую картину праведного возмездия за ту бездну греха, в которой проходила вся их жизнь, руководившаяся грубочувственным началом. «Станем есть и пить, и мы завтра умрем». Но чтобы скрыть от присутствовавших свою сердечную боль, они прикрыли ее насмешкой и стали насмехаться над страшным для беззакония учением. На стоиков это учение произвело более спокойное впечатление, и они не прочь были еще послушать его, но, воспользовавшись суматохой, они равнодушно, а может быть, не без иронии, сказали апостолу: «Об этом послушаем тебя в другое время». И, конечно, не старались уловить этого времени. Смятение в собрании продолжалось. Видя невозможность дальнейшей проповеди, апостол вышел из Ареопага. Скоро разошлось и все собрание, и каменные сиденья членов Ареопага, столь же жесткие, как и их сердца, опять опустели. Итак, неужели бесплодно осталось слово апостола? Нет. Живо и действенно слово Божие. Оно глубоко запало в сердца некоторых из присутствовавших и принесло свои плоды. Некоторые мужи, пристав к Павлу, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Это был первый трофей Евангелия в центре философского язычества. Такова была первая встреча Евангелия с языческой философией. Уже при первой встрече с ним дотоле непреоборимая владычица умов смутилась и сразу почувствовала грозную для себя силу неведомого пришельца. Но, смутившись, она не захотела сразу преклонить перед ним своего знамени. Еще целых 5 веков она усиливалась поддерживать свое знамя во имя язычества и мудрости его, но червь времени неустанно точил древко этого знамени, и оно, наконец, рухнуло, склонившись к подножию креста. Из Афин апостол Павел отправился в Коринф. При тогдашнем состоянии это был еще более знаменитый город, чем Афины, так как он именно считался главной римской резиденцией Греции. Омываемый 2 морями, с одной стороны Ионийским и с другой Эгейским, Коринф соединял в себе пышную роскошь Азии с культурой Европы. С самой глубокой древности он славился своими искусствами и науками. Разрушенный в 146 году до Рождества Христова римским полководцем Муммием, он вновь построен был Цезарем и сделался столицей Ахаии, и к этому времени опять достиг своего прежнего блеска. Его прекрасный климат, богатство, стягивавшееся с востока и запада, громадный наплыв иностранцев и купцов — все это содействовало чрезвычайной изнеженности и вместе распущенности нравов, который известен был Коринф не только по всей Греции, но и по всему миру. Бесстыдный культ Афродиты находился там в полном процветании, и коринфский образ жизни вошел даже в пословицу для обозначения самой необузданной распущенности. Рядом с утонченным богатством уживала самая жалкая бедность, которая тоже заражена была господствующими пороками, и народная масса Коринфа представляла собой ту страшную бездну безотрадного падения, до которой только может доходить человек. Чтобы основать Церковь Христову в этом царстве греха и развращения, требовалось не только боговдохновенное слово такого проповедника, каким был апостол Павел, но и явно высшая помощь, нравственное чудо. Со своей проповедью апостол Павел обращался здесь уже не к высшим образованным классам, которые в Афинах достаточно обнаружили свою закоснелость в мнимой философской мудрости, а к тем жалким подонкам общества, которые более всего нуждались в утешении Евангелия. Деятельность его началась среди мелких ремесленных классов, состоявших отчасти из иудеев, и первыми плодами проповеди было обращение к вере семейства Акиллы и Прескиллы, которые, бежав из Рима, вследствие указа императора Клавдия об изгнании иудеев, прибыли в Коринф и начали заниматься скромным ремеслом – делать палатки. Обращение этого семейства было великим благом для апостола. Он подружился с ними на всю жизнь, нашел у них помещение и даже работал вместе с ними, добывая себе этим насущный хлеб. По субботам он занимался проповедью в иудейской синагоге и приобрел еще нескольких последователей, и между ними Криспа, начальника синагоги. Но так как иудеи Коринфа вообще враждебно отнеслись к апостолу, то он, отрясши одежды свои, сказал: «Кровь ваша на глазах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». С этого времени он оставил синагогу и исключительно обращался с проповедью к язычникам, среди которых имел значительный успех. Среди обращенных язычников были известные впоследствии Гаий и Стефан, отличавшиеся истинно христианским гостеприимством и любвеобильной благотворительностью. Послание к римлянам апостола Павла, глава 16, стих 23, и первое послание к коринфянам апостола Павла, глава 16, стихи с 15 по 17. Местом своих собраний апостол избрал дом некоего Иуста, находившийся подле синагоги, и там был первый храм молитвы и собраний коринфских христиан. Враждебное отношение иудеев на время привело было апостола в уныние, и он хотел прекратить свою проповедь. Но дух его подкреплен был ночным видением Господа, который сказал ему: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто тебе не сделает зла, потому что у меня много людей в этом городе». Это видение успокоило и ободрило апостола, и он оставался в Коринфе полтора года, поучая его жителей Слову Божию. Но злоба иудеев не ослабевала, и с течением времени распалялась до неистовства, особенно когда они видели свое бессилие выстоять против неотразимых доводов апостола, разрушавших самые кровные их убеждения и надежды. Они воспользовались первым случаем, чтобы только отомстить ненавистному проповеднику. В это время в Ахаю назначен был новый проконсул Галлион, брат знаменитого философа Сенеки, и, подобно ему, человек в высшей степени просвещенный и гуманный. Пользуясь его неопытностью и рассчитывая на некоторую безнаказанность, иудеи произвели мятеж, схватили апостола Павла и поволокли его на площадь, требуя от проконсула суда над ним по обвинению в том, что он учит людей чтить Бога не по закону. Хотя император Клавдий и изгнал иудеев из Рима, но их религия была все-таки религио лицита, то есть дозволенной со стороны государства. Но религии этого человека, как настаивали они, хотя и могла сходить под названием иудейство, была совсем не иудейством. Это была фальшивая подделка под иудейство. И, направляясь против Моисеева закона, тем самым становилась религио иллицита, недозволенной религией. Таково было обвинение, на котором с гвалтом настаивали иудеи. И лишь только оно выяснилось, апостол Павел готов был выступить на самозащиту. Но Галлион не намерен был утруждать себя выслушиванием этой беспорядочной процедуры. Вполне зная и уважая существующие законы, и вместе с тем отличаясь чисто римской нелюбовью к льстиво-примирительному языку и еще более тем римским высокомерием к народу, который он, подобно своему брату, вероятно, ненавидел и презирал, он прекратил все это дело с заявлением, что их обвинение против Павла, как нарушителя Моисеева или вообще какого бы то ни было закона, какой только он мог признавать, было крайне безосновательно. И если бы тут было бы какое-нибудь гражданское преступление или противоправственное действие, то я имел бы причину вникнуть в дело и выслушать вас. Но когда дело идет об учении, о простых именах и о вашем законе, то разбирайтесь сами. Я не хочу быть судьею в этом. Потушив таким образом дело, Галлион приказал ликторам очистить суд, что они и сделали с примерным усердием, прогнав их из судилища. Такой оборот дела ободрил городскую чернь, которая давно уже ненавидела иудеев за их отщепенство и бесчеловечное ростовщичество. И вот она схватила главного иудейского вожака Сосфена, начальника синагоги, и тут же перед судилищем на глазах Галлиона подвергла его беспощадным побоям. И это был вполне заслуженный урок их собственному буйству и изуверству. После нанесения такого удара иудейской дерзости для апостола Павла наступил период продолжительного покоя. И он в течение его продолжал не только проповедовать Слово Божие в самом Коринфе, но и наблюдать за состоянием церквей в других городах. Его сотрудники то и дело посещали окрестные церкви и доносили ему о их религиозно-нравственном состоянии. Среди некоторых юных церквей, оставшихся без властного руководительства в вере, возникали различные недоумения, для разрешения которых требовалось авторитетное слово самого апостола. Но так как сам он занят был проповедью в Коринфе, требовавшим его постоянного личного присутствия, то он для назидания другим церквям прибег к тому способу, который впоследствии имел громадное значение для церкви, именно к письменности. И в Коринфе именно написаны им были первые послания. Поводом к ним был слух, дошедший до него из Фессалоники, что там среди христиан возникли недоумения касательно второго пришествия Господня и воскресения мертвых. И вот в разъяснении этих недоумений апостол и написал одно за другим два послания, известные под названием первого и второго послания к фессалоникийцам. Так как написание этих посланий требовало значительного труда, то апостол обыкновенно не сам писал их, а диктовал писцу и собственноручно прибавлял лишь заключительное приветствие, которое и служило для христиан доказательством подлинности посланий. Так положено было начало боговдохновенным посланиям апостола народов. Устроив все дела в Коринфе, апостол, наконец, оставил его, чтобы посетить Иерусалим к предстоявшему великому празднику Пятидесятницы. При отбытии из Коринфа он принял на себя обет назарейства, и вместе с Акилой и Прескилой отплыли в Эфес, знаменитый порт Средиземного моря, находившийся в постоянных торговых сношениях с Коринфом. Благочестивая чета осталась в Эфесе, где она могла рассчитывать на хороший заработок, а апостол отправился далее, в Кесарию и Иерусалим, и оттуда поспешил в Антиохию. Там он, среди своих возлюбленных собратий, провел несколько дней мира и радости, столь необходимых для него после перенесенных трудов и пережитых потрясений. Глава 39. Третье миссионерское путешествие апостола Павла. Пребывание в Эфесе. Послание к Галатам и Коринфянам. Мятеж в Эфесе. Но такой неутомимый деятель, каким был апостол Павел, не мог долго наслаждаться покоем. Его манил простор широкой деятельности, хотя бы и сопряженный с необычайными трудами и опасностями, и он, чувствуя на себе обязанность пасторского руководительства основанных и многочисленных церквей, за несколько дней отдыха составил план третьего великого миссионерского путешествия именно с целью посетить все основанные им церкви. И вот он, проведший в Антиохии несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. В Галатии он сделал распоряжение, чтобы по воскресным дням производились сборы милостыни в пользу бедных Иерусалима, и затем, обойдя окрестные церкви, направился в Эфес, который и избран был им на этот раз центром его апостольской деятельности. И лучше этого нельзя было избрать города, из которого бы Евангелие легко могло распространяться по всей Азии. Эфес, как столица древней Ионии, был очагом той знаменитой ионийской цивилизации, которая по пересаждении ее в Грецию нашла высшее развитие в Афинах. Находясь неподалеку от залива Средиземного моря между Смирной и Милетом, Эфес был тем знаменитым городом, где встречались между собой Восток и Запад, Азия и Европа, и множество торговых кораблей совершали постоянные рейсы между ним и Коринфом. Но, несмотря на прилив в него западных воззрений, он сохранял с необычайной верностью религию древних азиатских богов, а самым почитаемым божеством его была Артемида. Это была известная азиатская Астарта, лишь под греческим названием, и культ ее, как основывавшийся на боготворении грубых производительных сил природы, отличался самой необузданной распущенностью. Храм Эфесской Артемиды славился во всем мире и считался одним из чудес света. Сожженный Геростратом, он вновь построен был с еще большим великолепием, так что своей славой Артемида затеняла другие божества Азии. Так как храм этот пользовался правом убежища, то около него обыкновенно собиралось все преступное и грязное, и это, вместе с развращающим влиянием самого культа, делало Эфес одним из самых развращенных городов мира. Подобно Коринфу, он был одним из самых больших городов языческого мира, и в нем встречались и уживались всевозможные религии и идеи. Как и в других больших городах, в нем была и синагога иудейская, а рядом с ней уживались и такие школы, которые представляли собой нечто среднее между иудейством и христианством. Была, например, школа учеников Иоанна Крестителя, которые, приняв его проповедь покаяния, считали ее окончательной и составили особую общину. Разнообразие религиозных школ и общин содействовало чрезвычайному возбуждению религиозной мысли, и в иудейской синагоге часто выступали проповедники, блиставшие красноречием и силой своей проповеди. Особенно замечательным был из них Аполлос, который, будучи родом из Александрии и получив воспитание в ее знаменитых философско-религиозных школах, приводил слушателей синагоги в восторг своими проповедями. Особенностью его учения было то, что он под влиянием александрийских ученых, считая обычный взгляд на ветхозаветную иудейскую религию слишком грубым, старался примирить ее с философией и поэтому давал библейским сказаниям символический смысл. Вместе с тем он, по-видимому, уже имел некоторые сведения и о христианском учении, из которого он также заимствовал некоторые части. Вообще, это был человек чрезвычайно образованный, глубокий знаток священного писания и высокодаровитый оратор. Во время отсутствия апостола Павла он познакомился с Акиллой и Прескиллой и, ближе познакомившись от них с христианством, совершенно склонился на его сторону и затем решил отправиться в Коринф. Обрадовавшись приобретению для церкви такого славного проповедника и заметив, как его проповедническая деятельность могла бы быть полезна среди тонких и развитых греков, они написали для него рекомендательное письмо коринфским старейшинам. В Коринфе его красноречие произвело громадное впечатление, и он сделался крепкой опорой для собратьей. Он с таким искусством воспользовался проповедью апостола Павла, насколько он мог познакомиться с ней из бесед с Прескиллой и Акиллой, что в своих публичных спорах с враждебными иудеями с непреодолимой силой на основании их собственного писания доказывал мессианство Христа и таким образом был сколько приятен христианам, столько же страшен для иудеев. Он поливал то, что насадил апостол Павел.